Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Петербурге возбуждено дело в связи с интернет-публикацией пособия по уличному террору. Александру Козулину предъявлены новые обвинения. На выборах в Израиле лидирует партия Кадима. Вынесен приговор по делу о гибели Александра Пумане. Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в связи с появлением в интернете публикации под заголовком «Пособие по уличному террору», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Пособие по уличному терроризму можно назвать инструкцией убийства. В тексте содержатся призывы к экстремистской деятельности, сообщает представитель прокуратуры, к насильственным акциям в отношении нарушителей белого порядка, под которыми подразумеваются представители иных рас и национальностей. Конец цитаты. Неизвестные авторы пособия призывают подростков сколачиваться в группы «Белый патруль», бродить по закоулкам города, искать жертв, которые в тексте названы животными, обезьянами, уродами, и уничтожать их, устраивая засады на пустыре, рынках, у мест проживания иностранных студентов. Целые разделы посвящены тому, как выслеживать жертву и как нападать. Очень похоже, что нападение в минувшую субботу на 9-летнюю девочку-мулатку было совершено по подобной схеме. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к экстремистской деятельности». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На парламентских выборах на Украине по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича свыше 31% голосов. Об этом свидетельствуют результаты подсчета примерно 97% бюллетеней. На втором месте блок Юлии Тимошенко около 22%. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина» чуть более 14%. В Верховную Раду проходят также социалисты и коммунисты. Остальным партиям, а их было свыше 40%, 3-процентный барьер, судя по всему, преодолеть не удалось. Прямое включение из Киева после выпуска новостей. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, близких к соглашению по тексту резолюции о ядерной программе Ирана, заявил представитель США при ООН Джон Болтон. По его словам, Соединенные Штаты, Франция и Великобритания приняли решение изменить формулировки, которые не устраивали Россию и Китай.
Тут главное, я думаю, чтобы все было выражено предельно ясно, и чтобы это было сделано быстро. После заседания Международного агентства по атомной энергии, посвященного проблеме Ирана, прошли уже 3 недели. Совет Безопасности ООН осознает, его своевременная реакция необходима не только для решения проблемы Тегерана, она необходима и для самого Совета Безопасности.
Говорил Джон Болтон. Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Козулину предъявлено обвинение по 2 статьям Уголовного кодекса. Генпрокуратура инкриминирует Козулину организацию массовых беспорядков и хулиганства. Политику грозит до 6 лет лишения свободы. По официальным данным, за участие в митингах протеста на сроки от 10 до 15 суток осуждены 400 человек, среди задержанных свыше 20 иностранцев. Президент России Владимир Путин заявил, что США намеренно затягивают переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию. На встрече с предпринимателями в Кремле Путин заявил.
Сегодня для нас важнее, на каких условиях вступать. Потому что, кроме отраслей, которые крайне заинтересованы в этом шаге, есть и другие отрасли российской экономики, которые ждут от нас взвешенных решений. К сожалению, на сегодняшний день мы получили от своих американских коллег список, требующий дополнительного согласования, который мы считали уже давно пройденным. Нас искусственно возвращают назад.
Это был Владимир Путин.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле на досрочных выборах в парламент, прошедших во вторник, лидирует партия Кадима во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Эхудом Ольмертом. Ольмерт заявил, что Израиль готов отказаться от части земель на западном берегу Иордана, установив окончательные границы израильского государства.
Договор с палестинцами должен при этом базироваться на переговорах, где палестинская сторона признает все прежние договоренности, подтвердит свою приверженность принципам мирного регулирования на Ближнем Востоке, известным под названием «Дорожная карта», и, конечно же, откажется от насилия, полностью разоружив все экстремистские группировки.
Говорил Эхуд Ольмерт. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас так отреагировал на победу Кадимы.
We
Мы надеемся, что Эхуд Ольмерт сменит политику односторонних мер на политику согласованных мер. Сказал Махмуд Аббас. Репортаж из Израиля во второй половине часа. Пресненский суд Москвы признал сотрудников милиции Андрея Семигина и Иосифа Смиреку виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумане. Семигин приговорен к 2 годам лишения свободы условно, Смирека к 2 годам заключения с отбыванием в колонии-поселении. Репортаж из зала суда минут через 10. В Ульяновске бывший оперуполномоченный милиции Александр Кузнецов приговорен к 3,5 годам колонии общего режима за превышение служебных полномочий, сопровождавшееся насилием, рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
В уголовном деле фигурирует 5 потерпевших, которых 22-летний Кузнецов жестоко избил 23 декабря прошлого года во время операции по профилактике правонарушений в молодежной среде. В тот вечер одетый в гражданскую форму Кузнецов заставил более 10 молодых людей, среди которых были несовершеннолетние, лечь лицом в снег и наносил им удары по спине и по голове. Другие сотрудники милиции, которые при этом присутствовали, не вмешивались. Во время следствия подсудимый объяснил мотивы своего поведения тем, что хотел подавить возможное сопротивление. Прокурор Михаил Аляев просил для подсудимого 5,5 лет лишения свободы.
Данный приговор будет опротестован в кассационной инстанции областного суда как необоснованно мягкий.
В качестве смягчающего обстоятельства суд принял во внимание признание Кузнецовым своей вины, наличие малолетнего ребенка и то, что 3 потерпевших сняли материальные претензии к нему, получив компенсацию. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Петербурге возбуждено дело в связи с интернет-публикацией пособия по уличному террору. Александру Козулину предъявлены новые обвинения. На выборах в Израиле лидирует партия Кадима. Вынесен приговор по делу о гибели Александра Пумане.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Политическая практика на Украине и в Белоруссии. В Киеве с оппозицией ведут переговоры, в Минске оппозиционеров сажают в тюрьму. Дело о гибели Александра Пумане. 2 офицера милиции виновны в преступной халатности. Первое в этом веке полное солнечное затмение. Во многих городах России такого не увидеть в течение ближайших 100 лет. Партия Кадима одержала победу на выборах в Израиле. Эхуд Ольмерт успешно принял лидерство Ариэля Шарона. Таковы главные темы среды 29 марта по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Центральная избирательная комиссия на Украине заканчивает подсчет бюллетеней избирателей, и вскоре, очевидно, будут известны 100% результаты недавних парламентских выборов. В Киеве обнародован текст меморандума о коалиции демократических сил Украины с участием блоков Юлии Тимошенко, «Наша Украина», а также Социалистической партии Украины. Пока подпись под этим документом поставил только лидер соцпартии Александр Мороз. Меморандуме подтверждается главенствующая роль Тимошенко в будущем правительстве, поскольку кандидатуру на должность премьер-министра Украины будет вносить участник коалиции, который получил наибольшее количество голосов среди других членов коалиции, а это как раз блок Юлии Тимошенко. Авторы меморандума подчеркивают, что не допустят федерализации страны, на которую настаивает партия регионов, которая выиграла выборы в парламент. А те партии, которые не прошли в новый состав Верховной Рады, теперь требуют пересмотра итогов голосования. За работой Центральной избирательной комиссии Украины внимательно следит в Киеве корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко. Он на линии прямого эфира в программе «Время свободы». Владимир, добрый вечер. Сколько процентов голосов подсчитала избирательная комиссия?
Добрый вечер, Андрей. Более 98% бюллетеней к этому времени подсчитано. Партия регионов получает почти 32%. Блок Юлии Тимошенко более 22%. У пропрезидентского блока «Наша Украина» более 14%, у социалистов и коммунистов, соответственно, около 6% и около 4%. Таким образом, пока можно говорить о том, что Верховную Раду проходят 5 из 45 политических объединений, которые принимали участие в выборах, но шансы все еще сохраняет блок Ветренко. Сейчас блоку не хватает всего 0,14% для достижения 3% барьера.
Скажите, Владимир, насколько серьезны угрозы партии, которые пока не попадают в парламент, добиваться новых результатов подсчета голосов?
Ну, я думаю, что они будут добиваться на протяжении этой недели, но вряд ли что-то это изменит, поскольку предварительные итоги экзит-полов, а также итоги социологических опросов, которые проводились накануне выборов, показывали, что эти партии не проходят в парламент.
Скажите, пожалуйста, что говорят о окончании работы Центральной избирательной комиссии, когда будут подсчитаны 100% бюллетеней?
Ну, известно, что до конца сегодняшнего дня, очевидно, будет подсчитано более 99%, а 100% подсчет ожидается примерно через неделю.
Какие эпитеты используют политические комментаторы, когда пишут о результатах парламентских выборов? Это политический кризис, нормальная политическая ситуация, и чего ожидают от хода переговоров о формировании правительства?
Ну, вы знаете, пока вот переговоры о коалиции затягиваются, известно, что они возобновятся 7 апреля. Партии, входящие в блок «Наша Украина», взяли тайм-аут. Они обсуждают идею формирования такой коалиции. Речь идет о коалиции оранжевых сил, блока Тимошенко, «Наша Украина» и социалистов. Естественно, что камнем преткновения остается пост премьер-министра. Но вот в «Нашей Украине» предлагают определять кандидатов на пост главы кабинета и пост спикера путем консенсуса. Очевидно, что переговоры будут продолжаться очень долго, будут затяжными.
Спасибо. Владимир Ивахненко, корреспондент «Радио Свободы» в Киеве, следит за ходом политического процесса в республике. Совсем по-другому развивается политическая ситуация в соседней с Украиной, Россией и Белоруссии. Там оппозиция и другие политические силы не ведут переговоры, там власть просто сажает оппозиционеров в тюрьму. 29 марта коллегия Генеральной прокуратуры Белоруссии приняла заявление, касающееся последних политических событий. По словам генерального прокурора Белоруссии Петра Миклашевича, игнорируя требования закона о массовых мероприятиях, бывшие кандидаты в президенты Александр Козулин и Александр Милинкевич с 19 по 25 марта организовали несанкционированные акции своих сторонников в центре столицы. Оба политика, по словам Милинкевича, понесут ответственность в соответствующую тяжести содеянных правонарушений, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корней.
Экс-кандидату в президенты Александру Козулину, который с 25 марта находится в следственном изоляторе города Жодино Минской области, предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, и по статье того же кодекса «Хулиганство». Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы. В отношении еще одного экс-кандидата Александра Милинкевича изучаются материалы его участия в массовых мероприятиях для дачи в целом правовой оценки действиям Милинкевича. Миклашевич считает, что сотрудники подразделений МВД действовали в соответствии с предоставленными им законом полномочиями.
Я как генеральный прокурор заявляю, правоохранительных органов имеются все правовые основания решительно пресекать все действия, направленные на проведение несанкционированных массовых мероприятий, не дожидаясь того, когда пройдет это массовое мероприятие и, возможно, наступят какие-то тяжелые последствия.
Петр Миклашевич еще раз подтвердил, что все организаторы акций и их активные участники понесут административную или уголовную ответственность в зависимости от степени вины. С момента нарушения правоохранительным органам предоставлен 2-месячный срок для привлечения виновных к ответственности. В штабе экс-кандидата в президенты от оппозиции Александра Милинкевича констатировали, что за участие в митингах и шествиях 19-25 марта угроза отчисления из университетов уже нависла более чем на сотни студентов. 30 марта Милинкевич направляется в Варшаву, чтобы подписать соглашение с польскими ректорами о помощи белорусским учащимся.
Мы давали обещание, что будем клопотиться об каждом репрессованном.
Мы давали обещание, что позаботимся о каждом репрессированном. Если мы команда, если мы ответственные люди. И одна из самых основных задач – это поддержка студентов, которых уже начинают выбрасывать из университетов. Премьер-министры Польши, Словакии и Чехии заявили, что для белорусских студентов будут специальные программы. 31 марта должен был начаться отсчет 3-го президентского срока Александра Лукашенко. Об этом 23 марта сообщила председатель Центра избиркома Лидия Ермошина. Однако накануне секретарь избиркома Николай Лозовик уточнил, что церемония инаугурации состоится в первой половине апреля. По словам Сергея Калякина, одного из руководителей штаба Милинкевича, перенос инаугурации связан не только с разговорами о пошатнувшемся здоровье президента. К Центру избирком упустил, что жалобы на итоги выборов принимаются вплоть до 2 апреля.
Выборы не закончились. Пока нет решения Верховного суда, мы будем обжаловать в суде в установленном законом порядке во вопрос о том, что выборы не являются действительными в Республике Беларусь, и на сегодняшний день нет легитимно избранного президента, и для этого есть достаточно оснований.
Сегодня посол России в Минске Александр Суриков обсуждал с представителями администрации Лукашенко возможность досрочного освобождения осужденных 27 марта российских граждан. Год назад, в апреле, подобные охождения увенчались успехом. По распоряжению сверху были освобождены 150 россиян, задержанных в ходе акции «Чернобыльский шлях». Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 29 марта. Пресненский суд Москвы сегодня признал виновными двух сотрудников милиции Иосифа Смирека и Андрея Семигина в халатности, повлекшей гибель Александра Пумане. Оба милиционера получили по 2 года лишения свободы. Майор милиции, избивавший задержанного в автомобиле, якобы перевозившем взрывчатку, находится в розыске. Над темой работал корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор Иосифу Смирека и Андрею Семигину, признав таким образом, что их действия стали одной из причин гибели задержанного Александра Пумане. Пумане был задержан в сентябре 2004 года. В его машине нашли взрывчатку. На допросе в милиции Пумане избили, и через несколько часов он скончался от полученных травм. Иосиф Смирека виновен в том, что выдал резиновую дубинку сотруднику правоохранительных органов, который вел допрос, а Андрей Семигин в том, что не контролировал действия своих коллег после задержания Александра Пумане. В избиении бывшего офицера-подводника ни тот, ни другой не участвовали, поэтому оба милиционера считают себя невиновными. Выйдя из зала суда, Андрей Семигин заявил журналистам:
ни одного показания свидетелей не подтверждает вины ни моей, ни, соответственно, моих подчиненных. За действия сотрудников вышестоящих ни я, ни, соответственно, мой дежурный нести ответственность не может, потому что каждый несет ответственность именно за свои действия. В любом случае мы приговор будем обжаловать. В той ситуации мы сделали все от нас зависящее. И в первую очередь в Москве не произошло очередной взрыв. А поймите, это десятки, сотни человек могли погибнуть.
Иосифа Смирека выводили из зала заседаний в наручниках. Когда наручники надевали, присутствовавшая во время оглашения приговора супруга капитана милиции попыталась остановить бывших коллег ее мужа.
Я не хочу входить. Я никого не убивала.
Осужденный условно Андрей Семигин после вынесения приговора заявил, что уйдет из милиции из принципа.
Буду воняться. В 95-м году я ушел на пенсию из вооруженных сил. То есть я свой долг родине отдал еще в 95-м. В 96-м пришел работать в органы внутренних дел. Я считаю, что работал честно и добросовестно. Но считаю, что в такой ситуации дальше уже работать невозможно. Если государство обвиняет тех, кто спасает это государство, тогда, извините, государство должно работать само.
Прокурор Александр Дементьев остался доволен приговором, несмотря на то, что обвинение требовало обоих милиционеров приговорить к 3 годам лишения свободы. Адвокат Иосифа Смирека Валерий Глушенков с решением суда не согласен и заявил, что в ближайшее время подаст кассационную жалобу.
Я лично, как адвокат, считаю, что приговор политизирован. Для общественности столицы нужно показать, что приняты меры для тех, кто привел к этой ситуации, что в отделении милиции погиб человек от насильственных действий. Хотя фактически по этому делу ничего не сделано для объективного, для того, чтобы наказать действительно виновных лиц. То лицо, которое якобы подозревается в нанесении телесных повреждений, его не могут найти, бегает. Тот конкретно, кто выдал, он сейчас на свободе, в отношении его вообще никаких мер не принимается. Это дознаватель. У нас есть УПК, есть УК, где написано, что следователь, дознаватель, лицо самостоятельно, процессуально, если он без всяких на то оснований передал своего подследственного другим лицам, в результате чего произошло какое-то несчастье, то он и должен отвечать. Почему должен отвечать дежурный? Почему должен делать это начальник отделения? Судья признала факт того, что есть подпись Петрова в получении доставленного. А раз он расписался и получил его, то будь добр, отвечай. Даже на это никто не обращает внимания. Я считаю, что нашли двух крайних для того, чтобы просто успокоить общественное мнение. Истинные виновники у нас остаются еще на свободе.
Как установили следователи, во время допроса Александра Пумане избивал майор милиции милиции Вячеслав Душенко. Осенью 2004 года ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшим тяжкие последствия. Однако сразу после этого он скрылся. Майор Душенко до сих пор находится в федеральном розыске. Депутат Государственной Думы Владимир Рыжков полтора года назад выступил с предложением, чтобы Дума взяла на контроль дело Пумане. Тогда его предложение не было поддержано. После приговора Смирека и Семигину Владимир Рыжков заявил, что запросит дело, чтобы изучить его в подробностях.
Я воспринял это решение с возмущением, потому что это просто позор и издевательство по отношению и к законности, и к здравому смыслу. Кто бы там ни был Пумане, в чем бы его ни подозревали, кстати, бездоказательно, этот человек был убит зверски сотрудниками правоохранительных органов. И когда один из милиционеров получает 2 года условно, а второй получает 2 года колонии поселения, то есть просто будет жить на свежем воздухе, на природе, значит, и наслаждаться жизнью, это просто ни в какие ворота не лезет. У нас люди за преступления, которые им инкриминируют в сфере бизнеса, получают по 9 лет лишения, по 8 лет лишения свободы. Сейчас Светлана Бахмина, простой обычный юрист ЮКОСа, прокуратура требует ей 9 лет колонии, значит, строгого режима. А здесь убийцы в погонах получают 2 года условно и 2 года колония поселения. Это означает полную избирательность нашего правосудия, когда те, кто встает поперек власти, преследуются с максимальной жестокостью, а те служители власти, которые должны соблюдать законность, в частности, сотрудники правоохранительных органов, остаются практически безнаказанными. Поэтому это просто возмутительный приговор. Вот. Это первая сторона дела. А вторая сторона дела в том, что все-таки эта темная история, на мой взгляд, не получила полного раскрытия. В первые дни была совершенно другая информация, что там участвовали сотрудники ФСБ в этих допросах, что лиц, причастных к избиениям и допросам, было гораздо больше. Вообще какая-то темная история, и складывается впечатление, что просто ее хотят таким вот образом замять, отложить, забыть, замазать, отмазать и так далее. Поэтому все это производит странное, нелепое и крайне отвратительное впечатление. И, безусловно, я постараюсь запросить это судебное решение, материалы дела, если они мне будут предоставлены. Мне кажется, что нельзя это дело оставлять, и нужно требовать дополнительного расследования.
Прокомментировать решение Пресненского суда мы также попросили исполнительного директора Движения за права человека Льва Пономарева.
Совершенно очевидно, что милиция покрывает своих людей, которые виновны. И они могли так вполне сделать, что подставить тех людей, кто реально не виновен, а тот человек, который скрылся, 3 года не могут найти. Ну как не могут? Как искали, возникает вопрос. Значит, плохо искали. Не очень верю, что человек, милиционер на территории России может так спрятаться, что его не могут найти. Мы же видим, что когда нужно, то людей довольно быстро находят. Если общий говорить, то, конечно, настолько позорная ситуация и, к сожалению, типичная для российской милиции. В общем, дело ПМН, оно вскрыло эту язву. Конечно, плохо, что человека убили, но хорошо, что это было широко освещено в прессе, и люди знают, что милиция людей убивает. А мы-то таких случаев знаем десятки. Добиться наказания виновных практически невозможно. Пытки милиции, убийство милиционерами – это явление, к сожалению, нередкое, скажем. Вот мы сейчас готовим доклад о милиции в Башкирии, там десятка-полтора таких случаев.
Заявил в интервью нашей радиостанции Лев Пономарев. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Подводим итоги среды, 29 марта. В Москве сегодня открылся съезд Союза композиторов России. Открылся форум в тревожной обстановке. Вчера в автомобиль председателя Союза Владислава Казёнина подбросили боевую гранату F-1. Возбуждено уголовное дело. Сам председатель Союза полагает, что причина угрозы собственной Союза композиторов, а именно здание издательства «Композитор», на которое претендуют неизвестные ему люди. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Боевую гранату F-1 в служебном Audi A6 Владислав Казёнин и его водитель обнаружили вчера вечером. Выходя из здания Дома композиторов в Брюсовом переулке, где руководитель Союза проводил заседание, посвященное сегодняшнему съезду, они увидели, что боковое стекло автомобиля разбито, а на переднем сиденье лежит граната.
Около часа ночи раздался звонок с угрозами, что это последнее предупреждение, и издательский дом я должен забыть. А у меня к нему никаких претензий нет. Есть такой замечательный у нас издательский дом композиторов Союза композиторов России. Руководить издательством наш композитор, мой заместитель, очень интересный музыкант Григорий Воронов. Вчера днем мы разговаривали о том, что если есть какие-то конфликты, их надо решать за круглым столом, в спокойной обстановке. Я думаю, что, так сказать, цивилизация начала нового века не подразумевает никаких гранат, ни мин, тем более мы музыканты.
Прибывшие по вызову на место происшествия саперы обезвредили взрывное устройство, говорит сотрудник пресс-службы ГУВД Центрального округа Москвы Елена Агапова.
Во
Важно отметить, что сотрудники инженерно-саперного отдела выехали на место, профессионально разминировали гранату F1. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. А у следствия же есть основания полагать, что у злоумышленника не было никакого другого мотива для преступления, как вот именно хулиганский. Иначе он бы не стал явно разбивать стекло автомобиля, дабы не привлекать внимание его автовладельца.
В руководстве Союза композиторов инцидент с гранатой напрямую связывают с открывшимся сегодня съездом. На нем, среди прочего, намерены обсудить имущественные вопросы. Союзу композиторов России принадлежит недвижимость в центре Москвы. Последний инцидент, связанный с собственностью Союза, произошел в субботу в здании издательства «Композитор». Оно является дочерним предприятием Союза композиторов. Аудиторы юридического центра «Приор» вместе с сотрудниками Международного комитета по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и коррупцией навестили издательский дом на Садовом. До Триумфальной улицы. Якобы они пытались провести хозяйственную проверку деятельности композитора. Однако, по словам директора издательства Григория Воронова, это было больше похоже на захват здания.
Пришел не просто юридический центр «Приор», он действительно пришел сначала с двумя сопровождающими, которые разговаривали со мной в несоответствующей манере. И после того, как здесь стали появляться вооруженные люди, мы вынуждены были, так сказать, окончательно уйти. Понимаете, в чем дело? Не просто пришел там юрист и аудитор. Сначала ко мне вошли невооруженные люди. Двое из комитета, Международного кабинета по борьбе там, с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом. Это общественная организация. И двое только, аудитор и юрист. То есть они пришли в сопровождении. Разговаривали не юрист и аудитор, разговаривали вот эти вот из комитета. Буквально требуя от меня чего-то. Меня форма-то и возмутила. Союз композиторов, это все председатель сам, заключил тоже договор на какое-то там сотрудничество. Ничего не говоря, не секретарь никому. Об этом не было никому известно.
Подразумевается, что он, председатель, я имею в виду, хотел найти какие-то неполадки. Говорится о том, что попытка захвата здания таким образом под видом аудиторской проверки.
Вот ну это... да, потому что мне буквально было сказано, что если я отказываюсь, кстати, у меня просили подлинники документов, чего я категорически, конечно, не дал бы никому. Конечно, когда, так сказать, они получили отказ, они мне сказали прямо, что сейчас они сюда позовут. Сейчас сюда приедут люди, они везде выставят охрану. Еще даже пошутили, что они и мне дадут охрану бесплатно. После чего действительно здесь стали появляться люди. Поэтому я это назвал захватом.
Кто это вообще мог инициировать такие вещи?
Я не знаю. Мне кажется, это инициировал сам этот комитет, с которым председатель подписал договор. Они все время чего-то ищут.
А с целью ищут?
Ну, сейчас просто стало известно, что кто-то председателю, там, Казинину, кто-то угрожает по телефону. Вот он заключил с ними договор, чтобы они, значит, помогли ему.
Конфликта у вас с Союзом композиторов нет?
Союзом композиторов у меня не было и нет конфликта. И быть не может.
Ничего сверхъестественного и тем более незаконного в здании издательства «Композитор» не произошло, считает Владислав Казинин. Накануне съезда все его ведомство тщательно проверяли.
Вот я завтра должен делать доклад. Я, естественно, должен знать, что происходило в наших подразделениях. Тут ошибка есть, не моя ошибка. Надо всех проверить, но они пришли очень поздно. Действительно, когда издательский дом должен издавать наши буклеты, печатать доклад и так далее. В этой нервной обстановке последний день перед съездом еще прийти проверять, поздно пришли. Всех нас проверяют. Меня 4 месяца проверяли. Когда начались угрозы, они не сегодня начались, мой адрес, адрес моей семьи. Я попросил руководство Союза, чтобы были бы какие-то люди, которые, в общем, могли защитить и мою жизнь, и работу, и наше сегодня и завтра. Вот и все.
Основная программа съезда композиторов начнется завтра. Но уже сейчас ясно, что главной темой в коридорах Союза композиторов в четверг будет произошедший в Брюсовом переулке инцидент.
Кому-то не нужно, чтобы у нас в Союзе была хорошая обстановка. Все творческие союзы сегодня испытывают большие-большие проблемы. Вы знаете. Даже делятся на несколько творческих союзов. Мы сегодня едины. Я сделаю все на этом съезде, чтобы так и было в нашем союзе. Наш союз не такой большой, но все-таки 42 организации. И наши союзы решают очень большие музыкантские проблемы на местах. Они очень авторитетны. Они очень значимы. Они решают завтрашний день культуры.
Говорил председатель Союза композиторов России Владислав Казинин. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. Партия Кадима одержала победу на выборах в Израиле. Эхуд Ольмерт успешно принял лидерство Ариэля Шарона. Неполадки на спутнике «Экспресс» оставили без телевидения и интернета российский Дальний Восток. Солнечное затмение. Такого во многих городах России не увидят в течение ближайших 100 лет. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в связи с появлением в интернете публикации под заголовком «Пособие по уличному террору». В этом тексте, как отметили в прокуратуре, неустановленные лица публично призывают к экстремистским действиям против людей неславянской внешности. В Веденском районе Чечни, в селении Тазен-Кале, военнослужащие спецбатальона «Восток» вступили в бой с маджахедами из отряда полевого командира Рапани Халилова. Погиб один и ранены два солдата, убитый один боевик. В Иркутской области под лавину попали 18 туристов из Красноярска. По данным МЧС, пострадали 8 человек. Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода» вновь потеряла связь с двумя своими корреспондентами в Туркмении. Мерет Хамадов и Джумадурды Овезов были арестованы 7 марта по обвинению в хулиганстве. 16 марта их освободили. 23 марта Хамадов по телефону сделал заявление о своем аресте, а на следующий день связь с ним вновь была потеряна. Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Казулину предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков и хулиганства. На парламентских выборах на Украине по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича свыше 31% голосов. На втором месте блок Юлии Тимошенко около 22%. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина» чуть более 14%. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт начал консультации о формировании нового коалиционного правительства. Центристская партия Ольмерта Кадима, лидирующая на выборах в Кнессет, все же не получила большинства, необходимого для формирования кабинета.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 29 марта. Действующий премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт объявил о победе своей центристской партии Кадима на выборах и начал переговоры о создании правящей коалиции в Кнессете. Ольмерт пообещал продолжить линию своего предшественника Ариэля Шарона и вести переговоры с палестинской автономией о создании своего государства при условии, что и автономия будет идти на уступки. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Все сложилось так, что к парламентским выборам в Израиле, состоявшимся 28 марта, все наблюдатели должны были проявить повышенное внимание. Уход из политики и кома Ариэля Шарона, а также победа движения «Хамас» на выборах в палестинской автономии сделали голосование израильтян и его результаты интересными и важными для прогнозов того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке вообще. О результатах голосования рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Израиле Равшан Гусейнов.
По предварительным результатам партия Кадима во главе с Эхудом Ольмертом одержала победу, получив 28 депутатских мандатов. На втором месте партия «Труда Авода» 20 мест в Кнессете. Третье место – религиозная партия ШАС, которую будут представлять в парламенте 13 депутатов. Далее – «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана – 12 мест, Ликуд – 11, Национальное единство Мавдаль – 9, партия пенсионеров – 7 мандатов. Кадима одержала победу менее значительную, чем предполагалось, но и она позволит Ольмерту создать коалицию и возглавить кабинет. В своей речи в штабе партии сразу после объявления предварительных результатов в ночь на среду Эхуд Ольмерт в первую очередь поблагодарил от имени всех сторонников партии ее создателя, премьер-министра Ариэля Шарона, за его огромный вклад в победу Кадимы. Именно Шарон смог поменять взгляд на действительность и предложить альтернативный путь к разрешению конфликта. Надежду, которую Шарон вселил в сердца израильтян, доказала победа Кадимы. Достижение мирных соглашений с палестинцами, по словам Ольмерта, первоочередная задача государства. Он заявил, что Израиль станет воплощением мечты еврейского народа, однако отметил, что для достижения мира придется пожертвовать частью территории и эвакуировать евреев. Напомню, что речь идет об уходе с части оккупированных палестинских территорий на западном берегу Иордана, консолидации крупных еврейских поселений и определении границ государства в одностороннем порядке, в случае, если переговоры с палестинской автономией о мирном урегулировании конфликта окажутся невозможными. Представитель новой правящей партии в палестинской автономии Хамас Мушир Аль-Масри заявил, что для палестинского народа и исламского палестинского движения «Хамас», нет никакой разницы, какая партия победит на израильских выборах. Нам хорошо знакомы основные израильские партии Ликуд, Авуда и Кадима, но все они говорят с палестинским народом на языке преступлений и агрессии. В день выборов в Кнессет палестинское законодательное собрание утвердило состав нового правительства автономии, состоящий исключительно из членов Хамас. Отмечу, что именно после победы исламистов на палестинских парламентских выборах Ольмерт огласил свою концепцию одностороннего размежевания, мотивируя это отсутствием партнера по переговорам с палестинской стороны. Хамас отказывается отвергнуть террор, признать мирные соглашения, подписанные палестинским руководством с Израилем, и правомочность самого еврейского государства. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Израильские политики левоцентристского толка, между тем, считают, что идеология сосуществования с палестинцами, провозглашенная ими много лет назад, получила на этих выборах поддержку. Депутат Кнессета и лидер партии «Демократический выбор Израиля» Роман Бронфман в интервью Радио Свобода заявил, что вообще отношение к тому, что в последнее время происходило на землях палестинской автономии, было определяющим в голосовании его сограждан.
Выборы 28 марта доказали еще раз, что израильский консенсус сегодня практически весь лежит в плоскости центристского прагматического подхода к израильско-палестинскому конфликту и его решение в одностороннем порядке прекратить оккупацию. Решение, которое было принято Ариэлем Шароном несколько лет тому назад и частично выполнено в секторе Газы довольно эффективно, я бы сказал, блестяще прошлым летом. И сегодня понятно, что израильская общественность понимает, что необходимо прекратить оккупацию, нужно уйти с территории. Часть хочет сделать это путем мирных переговоров. Большая часть, это особенно важно подчеркнуть сегодня, путем одностороннего отделения, принимая во внимание интересы Израиля в большей степени, чем интересы палестинской общественности. И результаты выборов показали четко. У центристского прагматического лагеря и лагеря мира сегодня есть большинство в израильском обществе, а крайне правые, экстремистские и националистические элементы получили все вместе около четверти израильского парламента.
Намного более скептически к результатам прошедших выборов относится президент Института изучения Ближнего Востока Евгений Сатановский. Он уверен, что отнюдь не определенные настроения в отношении израильско-палестинского урегулирования, а растерянность и недовольство отразились как на явке избирателей, так и на результатах голосования.
Выборы, которые окончились с удивившим всех результатом, провал Ликуда, это результат голосования протестного. Израильтянам надоели их политики, израильтянам надоели их обещания. В результате прихода к власти политиков правых, они проводили в жизнь левую политику, как это делал Шарон, или приход к власти левых политиков оканчивался приватизациями и олигархическим капитализмом, несмотря на все разговоры о социальной справедливости, как это было в израильскую приватизацию прошлых лет. Арабские партии, которые взяли достаточно серьезную фракцию в Кнессете, сегодня, похоже, будут мириться с израильтянами, добиваться социальной справедливости. Кадима, которая не взяла того, что хотела, не сможет создать правительство с позиции силы и будет вынуждена маневрировать и взаимодействовать разными структурами, формируя левоцентристскую коалицию, нормальная израильская политическая жизнь.
Российские политики также следили за израильской избирательной кампанией, и их выводы можно назвать удовлетворенно прагматичными. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев в интервью «Радио Свобода» заявил, что ничего драматического в российско-израильских отношениях после этой кампании не произойдет, а в самом Израиле просто поняли, что надо отделяться от палестинцев любой ценой, и чем надежнее, тем лучше.
Мне представляется, что пока ни политические элиты, ни израильский народ не нашли внятного ответа на вопрос, что же делать в этой ситуации, когда очевидных переговорщиков с палестинской стороны больше нет, или во всяком случае они неприемлемы для современного Израиля, а безопасность страны, безопасность израильтян по-прежнему нужно обеспечивать. И те заявления, которые сейчас делает господин Ольмерт, для меня являются попыткой найти такой ответ. Это возврат к известному принципу «земли в обмен на мир». Израильтяне, очевидно, при любом составе будущего правительства будут делать все для того, чтобы отгородиться, отмежеваться от Палестины, зафиксировать границы. Появился уже срок такой фиксации границ не позже, чем через 4 года. И, очевидно, в этом процессе израильтянам придется уйти с каких-то земель для того, чтобы максимальным образом обеспечить собственную безопасность.
Партия «Наш дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом, защищающая интересы выходцев из России, на прошедших выборах добилась серьезного успеха и, по предварительным данным, получила в Кнессете 12 мандатов. Самому Либерману пророчат кресло вице-премьера израильского кабинета с перспективой занятия в будущем премьерского поста. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода», программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 29 марта. Сегодня во многих сторонах можно было наблюдать солнечное затмение. В Москве из-за погодных условий это затмение, а кульминация его наблюдалась в 15 часов, видно не было, хотя лунный диск закрыл солнце на 65%. А вот на Северном Кавказе, где погода была лучше, лучшими оказались и возможности наблюдения. Рассказывают корреспонденты «Свободы» в Москве и Пятигорске. Анна Колчина и Лада Леденева.
На территории России лучше всего солнечное затмение было видно в Кабардино-Балкарии. Пользователи интернета могли увидеть трансляцию затмения с Кавказа в прямом эфире на нескольких астрономических сайтах. Для наблюдения за этим явлением в горах Кабардино-Балкарии в Терскольской обсерватории провели международный эксперимент под названием «Корона-2006». При полном затмении можно увидеть так называемую солнечную корону. В поселок Терскол у подножия Эльбруса приехали более полусотни астрономов из России, Украины, Монголии и других стран, рассказывает директор Терскольского филиала Института астрономии Российской академии наук, доктор физико-математических наук Владимир Тарадий.
Чем это интересно для науки? Яркость солнечного диска резко ослабляется, то есть он становится темным, и видна часть корпускулярного излучения, идущая от Солнца, это так называемая солнечная корона, там яркие красивые лучи, которые от нее уходят. И вот спектр этой солнечной короны сейчас удается изучать наиболее эффективно при полном солнечном затмении. Есть еще целый ряд задач, которые изучают конкретно в каждой из линий спектра.
Солнечное затмение началось в половину девятого утра по Гринвичу в Бразилии. Полное затмение можно было увидеть в Бенине, Нигерии, Ливии, Египте, Греции, Турции, Грузии. Сегодняшнее затмение для России первое полное в наступившем тысячелетии. Многие считают, что на психику человека солнечное затмение может оказать негативное воздействие. Но директор Института судебной психиатрии имени Сербского Татьяна Дмитриева отметила, что выделить какую-то реакцию людей непосредственно на затмение никто не может. Большее влияние оказывают разговоры и информация о нем. Человек сильнее реагирует на полнолуние, чем на затмение. У некоторых действительно появляется волнение и напряженность. Доказано, что солнечное затмение может вызывать страх и агрессию у животных. Ученые Российской академии сельскохозяйственных наук отметили, что все животные крайне чувствительны к интенсивности солнечного затмения. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Лунная тень практически одновременно покрыла города Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи. По данным специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук, максимальное затмение над Нижним Архезом наступило в 15 часов 16 минут по Москве и в 15:17 над Кисловодском. При Эльбрусе отмечен наплыв туристов, желающих наблюдать небывалое зрелище. Его изучали по меньшей мере в трех горных точках Северного Кавказа. Международная группа ученых на пике Терскол Кабардино-Балкарии, научный коллектив Кисловодской горно-астрономической станции и в Карачаево-Черкесском горном поселке Архыз в Зеленчукской специальной астрофизической обсерватории с широко известным, некогда крупнейшим в мире, телескопом «Ротан». Жители Пятигорска почти на час прервали работу. Люди высыпали на улицы с закопченными стеклами, полупрозрачными пластмассовыми тарелками, полосками пластика для защиты стекол легковых автомашин от ветра и дождя. Студенты смотрели на небесное светило через внутренности компьютерных дискет. Момент, когда Луна полностью закрыла солнечный диск, встречали криками «Ура!» и аплодисментами.
Масса впечатлений. Просто девать некуда. Я не знаю.
Фантастика, да? Фантастика.
Было так темно, ничего не видели. Столько народу было. Да, полностью закрыло, все начали орать. У нас голос уже открыт. Страшно? Не, абсолютно не страшно.
Холодно было.
Люди старшего поколения отнеслись к этому явлению несколько проще. Их больше волновало состояние собственного здоровья.
Ну, красиво, конечно, очень. Обычное явление. Мы уже привыкли к этому. Ну, часто, не часто, но я этому не удивляюсь.
Многие решили на всякий случай переждать затмение дома. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Внутри полосы полного затмения Солнца оказались сегодня 7 российских городов: Кисловодск, Минеральные Воды, Нальчик, Моздок, Астрахань, Кызыл и Горно-Алтайск. В Горно-Алтайске в связи с солнечным затмением отложена первая сессия Государственного собрания нового созыва. Депутаты решили последовать народной примете и не начинать свою работу в день затмения. Хотя такого рода атмосферные явления уже досконально изучены учеными, любители по-прежнему могут сделать ценные для науки наблюдения во время затмений Солнца. Однако туристический аспект солнечных затмений становится едва ли не более важным, чем астрономический, рассказывает научный обозреватель Радио Свободы Александр Сергеев.
Полные солнечные затмения считаются очень редкими явлениями. В одном населенном пункте они повторяются в среднем раз в 100 лет. Однако на всей Земле солнечные затмения случаются почти каждый год. Просто узкая полоса полной фазы каждый раз проходит по новым местам. В наши дни это привело к появлению особого вида экзотического туризма – охоты за затмениями, рассказывает научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Денис Денисенко.
Многие люди стремятся попасть вот в эту узкую полосу, которая составляет всего лишь 1/100 часть поверхности Земли. И очень многие люди даже хвастаются тем, сколько раз они наблюдали полную фазу затмения. Есть люди, у которых на счету десяток и даже более экспедиций в полосы полной фазы солнечного затмения.
Швейцарский охотник за затмениями Оливер Стайгер работает водителем лимузина. Но сейчас он находится в Египте у самой границы с Ливией и уже в 10-й раз наблюдает полное затмение. А в первый раз это было в Бразилии в ноябре 1994 года.
Я отправился в Бразилию на фантастический водопад Игуасу, где в тот раз можно было видеть затмение. Это выглядело поразительно. Я буквально стоял на коленях и шептал: «О мой Бог!» Зрелище того затмения меня ошеломило, и я решил непременно увидеть другие.
В этот раз в Египет отправились также и российские охотники за затмениями. Поездку организовала компания «Астротур», первое в России турагентство, специализирующееся на астрономических путешествиях. Его учредители – члены Московского клуба любителей астрономии. Полная фаза затмения длится всего несколько минут, но только в это время можно без приборов наблюдать солнечную корону, рассказывает Апостолос Кристу, научный сотрудник обсерватории «Армах» в Северной Ирландии.
То, что видно во время полной фазы затмения, напоминает гало вокруг Солнца. Это солнечная корона, потоки частиц, истекающих с поверхности Солнца. На самом деле корона очень яркая, но обычно ее не видно, поскольку еще более яркий солнечный диск полностью ее засвечивает. Помимо короны, в полной фазе затмения на небе становятся видны самые яркие звезды и планеты.
Раньше ради нескольких минут наблюдений астрономы на годы отправлялись в далекие и опасные путешествия. Эта потребность отпала с изобретением внезатменного коронографа – оптического прибора, который отсекает свет солнечного диска и позволяет фотографировать корону в любое время. И тем не менее, даже в наши дни любительские наблюдения во время затмения могут принести пользу науке. Вот только следить надо не за солнцем, а за окружающими предметами, говорит Эндрю Нортон, преподаватель астрономии в Открытом университете Великобритании.
Перед самым началом полной фазы затмения и сразу после на Земле могут появиться серии теневых волн. Они связаны с явлением интерференции. Свет чрезвычайно узкого солнечного серпа преломляется на неоднородностях земной атмосферы, и на предметах возникают чередующиеся светлые и темные полосы. Они могут многое рассказать о строении земной атмосферы, в частности, о размерах и движении воздушных карманов с разной температурой.
Для любых астрономических наблюдений определяющим условием является погода. Именно поэтому многие российские любители астрономии предпочли отправиться в Египет и в Турцию, где вероятность хорошей погоды была значительно выше, чем в России. Но и большинству наблюдателей на Кавказе, в Астрахани и на Алтае тоже улыбнулась удача. В интернете уже появились первые снимки сегодняшнего затмения. Тем же, кто в этот раз не увидел затмение, не стоит отчаиваться. Следующий шанс представится российским наблюдателям в 2008 году. Кстати, полоса видимости полной фазы вновь пройдет через город Горно-Алтайск. Так что у его жителей есть уникальная возможность дважды за 3 года наблюдать редчайшее природное явление. Александр Сергеев для Радио Свобода, Москва.
Возникло предположение, что с солнечным затмением связано неприятное происшествие на земной орбите, поломка на спутнике связи «Экспресс» АМ-11. Однако серьезные специалисты утверждают, что солнечные затмения, хотя и могут влиять на работу искусственных спутников Земли, но все же не до такой степени. Установлены предварительные причины неполадок, которые вывели из строя спутник. Сбой в работе аппаратуры произошел из-за разгерметизации системы терморегуляции. Об этом сообщили представители российской космической отрасли. В результате внештатной ситуации на Дальнем Востоке было прервано вещание ряда центральных телеканалов. Произошел сбой в работе сотовой связи и интернета. В нескольких населенных пунктах телевещание уже восстановлено, однако ситуация пока далека от нормальной. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Выход из строя одного из телекоммуникационных спутников системы «Экспресс» привел к трехчасовому перерыву в телерадиовещании на Дальний Восток, Восточную и Западную Сибирь. Если в крупных городах этих регионов удалось настроить систему на прием программ с других спутников, то в небольших населенных пунктах, например, в Красноярском крае, прием программ не восстановлен до сих пор. Об этом рассказал Николай Мешков, директор оперативно-технического управления Российской телерадиовещательной сети.
Частично в крупных городах, там, где уже установлены цифровые спутниковые станции. Но а в населенных пунктах, где у нас есть необслуживаемые цифровые приемные спутниковые станции, там до сих пор вещание не восстановлено. По нашим данным, где-то порядка процентов 10-15 малые населенные пункты в Сибири сейчас не имеют возможности принимать программу ни телеканала России, ни Первого канала. Спутник, возможно, значит, будет сориентирован, и вещание через него возобновится.
Партнер российской телерадиовещательной сети, государственное предприятие «Космическая связь», сообщает, что на время ЧП все каналы вещания на Дальний Восток и Камчатку были переведены на спутник «Экспресс А-2», говорит менеджер по связям с общественностью Елена Полищук.
Сейчас наши технические специалисты совместно с другими организациями решают вот эту проблему возникновения нештатной ситуации на спутнике. Мы надеемся получить первые результаты причины всего этого и, соответственно, полностью ликвидировать невозможность связи для некоторых компаний. Сейчас уже телевещание полностью восстановлено с использованием других спутников. Но в полном объеме, когда будет восстановлено все каналы связи, пока что я ничего сказать по этому поводу не могу.
Николай Мешков объясняет, что в системе распространения сигнала используются новые спутники. «Экспресс» выведен на орбиту в июле 2004 года, и поэтому нет гарантии, что подобное ЧП не может произойти, например, в европейской части России.
Если это произошло со спутником, который висит и вещает на территории Сибири и Дальнего Востока, где у нас уверенность, что это не произойдет со спутником на Урал, на европейскую часть. В Министерстве связи и информатизации должны серьезно рассмотреть вот этот вопрос, потому что в данном случае спутник в серии одной и той же. Да, если бы было переведено все бы на цифру, размер бедствия был бы гораздо больше.
Руководство российской телерадиовещательной сети предлагает пересмотреть концепцию доставки центральных телерадиопрограмм. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это кинорежиссер Станислав Говорухин, отмечающий свой 70-летний юбилей. А сейчас итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 29 марта оценивают приговор, вынесенный Новосибирским областным судом участникам группировки «Братство скинов». Они совершили нападение на выходцев из Центральной Азии. Максимальное назначенное судом наказание – 10 лет лишения свободы. Скинов обвиняли в создании экстремистского сообщества, но доказать, что в своих действиях они руководствовались идеей национального превосходства, в суде не удалось, сетуют газеты. У микрофона «Свободы» мой коллега Владимир Бабурин.
Российские суды с завидным упорством отказываются признавать в действиях бритоголовых молодчиков с ножами, удавками и арматурами, доказывающих свое расовое превосходство темноволосым прохожим на улицах, разжигание национальной розни, констатирует «Время новостей». При этом во время судебного процесса подсудимые и их друзья в зале вели себя развязно и даже агрессивно. Звучали угрозы в адрес гособвинителя Василия Мусаткина и судьи Ларисы Чуб. Издание «Газета» обращает внимание, что на последних заседаниях подсудимые демонстрировали хорошее расположение духа, шестеро из них находились под подпиской, двое под стражей, много шутили, видимо, рассчитывая на благосклонное решение суда. Тем более, что во время слушаний они наотрез отрицали свою вину. У каждого было свое алиби, а многие свидетели, которые на предварительном следствии дали против них показания, на суде отказались от своих слов. Поддержать обвиняемых, которым на момент совершения преступлений было от 17 до 22 лет, в суд пришли их друзья и родители, которые, впрочем, не оставляли своих чад без присмотра ни на одно заседание. «Коммерсант» делает вывод, что для обвинения в национальной вражде «Братству скинов» не хватило публичности, и вносит эти слова в заголовок. Председатель судебного заседания судья Лариса Чук пояснила, что диспозиция статьи 282 УК требует наличия такого квалифицирующего признака, как публичность. А поскольку нападения были совершены практически ночью и без очевидцев, этот пункт обвинения пришлось исключить. В том же номере «Коммерсант» сообщает, что городская прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку размещенного на интернет-сайте одной из петербургских националистических организаций «Пособие по уличному террору». Документ представляет собой подробную инструкцию для бритоголовых, в которой описываются различные способы нападений и убийств врагов белой расы. Как сообщила «Коммерсанту» старший помощник прокурора Петербурга Елена Ордынская, прокуратура заинтересовалась сайтом с националистическим пособием после того, как узнала о его существовании из публикации в интернет-издании «Фонтанка.ру». Инструкция по уличному террору, по данным «Фонтанки.ру», несколько недель назад появилась на сайте петербургской националистической организации «Партия свободы» Юрия Беляева. Потом она была удалена с сайта провайдером, однако этот текст можно найти на других националистических сайтах. Документ, подписанный Центральным полевым штабом, посвящен описанию точечных акций уличного террора, среди которых авторы выделяют патруль, засаду и случайные столкновения. Пособие содержит подробную информацию о том, как организовывать акции, какое оружие использовать. Авторы призывают своих последователей не терзаться мыслями о том, что вы вдвоем атакуете слабого соперника. Это партизанская война, а не игра в рыцарские турниры. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек Дня Радио Свобода 29 марта – кинорежиссер Станислав Говорухин, который сегодня отмечает свое 70-летие. Он родился в Пермской области, получил геологическое образование в Казани, а в 66-м году окончил Всесоюзный государственный институт киноискусства. Среди фильмов Говорухина «Место встречи изменить нельзя», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок». Он автор художественно-документальной трилогии «Так жить нельзя», «Россия, которую мы потеряли», «Великая криминальная революция». Более 10 лет Говорухин – депутат Государственной думы. Сейчас от партии «Единая Россия». В 91-м году во время путча он находился в Белом доме, в 2000-м году выдвигал свою кандидатуру на пост президента России. У «Человека дня» Радио Свободы, говорит мой коллега Кирилл Кобрин.
Художника надо судить по его работам, а не по политическим высказываниям. Это факт, с которым не поспоришь. Но также никто не будет спорить, что скрупулезно и безоговорочно отделить книгу, картину или симфонию от политических или моральных манифестаций их автора невозможно. «Вертикаль» или «Место встречи изменить нельзя», поставленные Станиславом Говорухиным, прекрасные картины о мужественных людях. «Вася» Говорухин удивительно сыграл мачо из своих же фильмов, изменив только оценочный регистр с положительного на отрицательный. «Уголовник», печатавший в 60-е стихи в юности, оказался не менее симпатичным, нежели убитый им мальчик Бананан или вечно прекрасная Татьяна Друбич. Тем самым еще раз доказана простая истина – искусство вне морали, как это ни печально. Сам Говорухин с этим не согласится. Последние 15 лет он активно, если не сказать агрессивно, пытается доказать, что кино – вещь государственно и этически ангажированная. У многих вызывает недоумение соединение государства и морали в этом утверждении, особенно в России. Но Говорухин стоит на своем, и его упорство достойно уважения. Сразу после краха СССР режиссер наглядно показал, что является его идеалом. Государственного, общественного, да и морального устройства, сняв документальный фильм с символическим названием «Россия, которую мы потеряли» о дореволюционной империи. Говорухину не откажешь в прозорливости. Присмотревшись к современной российской жизни, с удивлением замечаешь в ней родовые черты именно той самой страны 1913 года, с ее полицейским произволом, мучительством в армии, полудекоративными свободами и национальной рознью. Говорухин, конечно, имел в виду совсем другое, но получилось именно то, что получилось, и Россия, обретенная, оказалась чрезвычайно похожа на Россию, которую потеряли. И что самое удивительное, одной из самых популярных фраз в стране, изнемогающей от воровства и коррупции, стала энергическая банальность капитана Жеглова: «Вор должен сидеть в тюрьме». Станислав Говорухин не только художник, вставший на сторону партии власти, он, прежде всего, социально чуткий художник.
У «Человека дня» Радио Свобода говорил мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 29 марта. Над выпуском работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы. И сейчас, после выпуска новостей, в эфире программа «Поверх барьеров». Иван Толстой представит вам свой очередной европейский часть которого посвящена памяти польского фантаста Станислава Лема. Не пропустите. Всего доброго.
Инструктаж был простой. Сбор там-то и тогда-то, оденьтесь в белое, возьмите в руки американские флаги.
Митингующие устроили погромы, забросали полицейских камнями и коктейлями Молотова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Есть сведения, что в Афганистане тысячи христиан.
Суд над новосибирской группировкой скинхедов продолжался без малого 3 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.